понять, узнать, что на самом деле происходит на театре боевых действий, наверное, это будет ярость определенная, да, и по отношению к Шойгу, и по отношению к Герасимову.
Конечно, они, ну, во-первых, они в военном руководстве, во-вторых, вы посмотрите, не просто же уничтожили 10 генералов, это подрыв боевого управления в вооруженных силах, понимаете? Значит, генералы вынуждены для того, чтобы управлять, приближаться к передовой, в нарушение требований уставов боевых и так далее. То есть задачи не выполняют и сами гибнут, таким образом снова-таки подрывается управление. За, значит, подрыв управления во время войны – это высшая мера вообще-то со всеми вытекающими последствиями для участников.
Как вы думаете, а Путин примет сдачу этой мечты о взятии Киева? Это же, наверное, его идея фикс была.
Алло.
Пропадает связь у нас с Игорем Романенко. Постараемся ее сейчас восстановить. Игорь, слышите нас? Восстанавливаем связь сейчас с Игорем Романенко. Если возможно, побудьте, пожалуйста, с нами. К нам присоединяется мой коллега Александр Марченко. Расскажет нам вкратце о боях Луганской области. Саша, привет.
Приветствую.
Саша, ну теперь уже официально, с точки зрения Шойгу, Донбасс – главное острие атаки российской армии. Где в Луганской области? За кем там перевес? За какие города идут бои?
Ну вот, если брать последние данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины, то вот последние дни основные усилия российских сил были направлены на взятие Попасной. Этот город находится на линии разграничения 2014 года, и буквально с первых же дней вот этого открытого российского вторжения его, по сути, нещадно утюжат, но взять его не получалось. Буквально вот даже пару недель назад российские пропагандисты заявляли, что город уже под их контролем. Однако это не так, и до сих пор они контроль над городом получить не могут, и он остается за Украиной. В самой Попасной ситуация, естественно, очень сложная. Там разрушена инфраструктура. Фактически полностью разрушено очень много и повреждено жилых домов. За это все время практически не было никаких зеленых коридоров для того, чтобы сделать массовую эвакуацию людей, для того, чтобы завести гуманитарную помощь для людей, которые там остаются. Вся эвакуация, которая проходила, это была эвакуация, по сути, на свой страх и риск, которая проводилась патрульной полицией, местной властью, а также волонтерами. Вообще же сейчас, уже несколько недель, все подконтрольные Украине территории Луганской области поддаются постоянным обстрелам. Это как раз вот агломерация Рубежная, Северодонецк, Лисичанск. Также Попасная, Огурская, это уже немножко туда дальше. Буквально вот пару часов назад где-то возле Северодонецка была повреждена линия электропередач, и Северодонецк сейчас остается без электричества и без вода, и без воды. Когда отремонтируют, неизвестно, потому что в результате боев большое количество техники, энергетиков уничтожено, и будет ли у них возможность восстановить энергоснабжение, это еще неизвестно. Продолжаются ожесточенные бои за Рубежное, все так же ситуация, частично город контролируется российскими войсками, частично контролируется украинскими войсками. Было заявление украинских властей, власти региона о том, что на одном из флангов Рубежного все-таки удалось российские войска немного потиснуть. Но после этого никаких таких других заявлений не было. Постоянные обстрелы с каждым днем становятся все сложнее и сложнее, потому что все больше и больше разрушений, жертв. Хочется отдельно вам сказать по Лисичанску, если буквально там где-то неделю назад вот местные жители мне рассказывали, что по большей части прилетало в один из районов, который как раз туда, в сторону Попасной, ближе всего находится, то вот последние дни достается и центральной части города, и вот некоторые мои знакомые, которые там жили, как раз вот сегодня оттуда эвакуировались, потому что ну, усилились обстрелы именно и центральной части города. По официальным данным Луганской области вот, за время боев погибло 140 человек. Имеется в виду мирных жителей. Ну, я думаю, что эта статистика далеко не полная. И продолжается.
Спасибо, Саша. Александр Марченко, мой коллега о боях в Луганской области. С нами, я напомню, Игорь Романенко, военный эксперт, бывший замначальника Генштаба Украины в 2006-2010 годах. Игорь Александрович, ну, получается, Шойгу взял публичное обязательство, в частности, перед Владимиром Путиным, освободить Донбасс. А как он это будет делать? Вообще, там есть шансы вот, прорваться в районе Авдеевки, Маринки? Там же вот эти бои идут ожесточеннейшие, но там очень сильная украинская группировка. На что он рассчитывает вообще?
Он рассчитывает на то, что как-то надо изогнуться, как-то надо показать, что любые результаты, которые там будут достигнуты, это те результаты, которые они планированы перед Путиным. Насколько это ему удастся, трудно сказать, но с точки зрения военной собираются живая сила. У них в апреле месяце очередная мобилизация, не очередной призыв, вот, в ходе которого они сейчас проводят скрытую мобилизацию, а в ходе призыва доберут, ну там у них осуществляется 120-140 тысяч, поэтому будут набирать все возможное, осуществлять быструю подготовку и бросать при необходимости, значит, на те направления, которые останутся. То есть, конечно, все направления, как в начале войны оперативные, они обеспечить живой силой и техникой не могут. Понесены серьезные потери в этом смысле, поэтому будут концентрироваться на отдельных. Но, по крайней мере, сформулировали на Ордло, как мы знаем, по подходам, которые заложены в переговорах. Переговоры по Крыму и по Ордло будут выведены в отдельную часть работы между командами двух президентов, которые должны возглавлять двух президентов. И для того, чтобы иметь основу для своего президента, они сейчас будут делать все возможное и невозможное с их точки зрения. Украинская сторона, вооруженные силы, силовые структуры помогут им по части невозможного реализации.
Господин Романенко, а как вы себе представляете вот это кардинальное сокращение боевых действий на Киевском-Черниговском направлении? Они что, уйдут оттуда или постараются окопаться и просто не вести боевые действия? То есть вот такое заключить перемирие с вооруженными силами Украины, чтобы они их не выбивали?
Ну, отчасти могут оставить какие-то либо там заслоны и все остальное, но а силы перегруппировать и бросить на главное управление. Вообще умение воевать, это значит при равных возможностях, вот, например, по Дебальцеву в свое время у нас были почти равные с ними там по количеству войск и техники, техника была более современная у них, но они выиграли в этой ситуации за счет того, что средствами подвижности могли снимать свои подразделения на второстепенных участках и перебрасывать их на главные, за счет этого достигать результата. Это известный прием, весь вопрос в умении военачальника этот подход реализовать. Поэтому важно, что они не будут наступать, если это правда, это еще надо делать разведку, потому что есть второй прием, что показывать средствами пропаганды, информации и так далее, что будет только боевые действия в Ордло. На самом деле создать резервы, создать группировку, но и ударить снова по столице, потому что это принципиальное решение вопросов, как считает Путин, если взять столицу, значит, вся реализация того начала, которое они в войну закладывали, может, так сказать, осуществиться. С нашей точки зрения, это нереализуемо, и здесь они опять, если пойдут на такой вариант, будет очередной провал их.
Ну да, и предварительно обвинив Украину опять в применении какого-то биологического оружия, биолаборатории, ну, в общем же, там чести давно нет, чтобы сдержать свое слово. Спасибо большое за участие в нашей программе, Игорь Александрович. Игорь Романенко был с нами, военный эксперт, бывший замначальника Генштаба Украины в 2006-2010 годах. Спасибо, что нашли время с нами пообщаться. Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований, к нам присоединяется. Господин Ижак, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей, ну вот это вот лед тронулся, судя по заявлениям и Мединского, ну вот особенно оптимистично российская сторона. С чем вы это связываете? С успехами Украины на театре военных действий?
Да, да. Это означает, что произошло очень важное изменение. Да, вот мы сегодня видели изложение заявления Шойгу. Оно фактически повторило исторически, уже можно сказать, брифинг Министерства обороны. Там генералитет среднего звена излагал новое видение операции. И судя из того, что было сказано, Россия не поменяла своих каких-то стратегических целей относительно контроля над Украиной. Но Министерство обороны, вообще военный истеблишмент России расписался в том, что вести, достигать цели в гибридной войне, а Герасимов многими считался начальником штаба гениальным созданием нового поколения войн, когда можно решать широкий круг целей с помощью ограниченного использования сил. Они расписали, что это все не работает. Все, что может российская военная машина, это достигает локальных военных целей, причем старыми методами 20 века, путем концентрации сил и работы артиллерии и ракет по инфраструктуре и просто уничтожением противника в каких-то локальных зонах. Ну, сейчас это Мариуполь. А проводить широкую операцию по захвату Украины они не могут. И фактически то, что мы видим, Министерство обороны открестилась от глобальной операции по установлению контроля над Украиной. Они как бы сказали, что то, что касается всей этой так называемой денацификации и политических целей, это все дипломаты и спецслужбы.
Этого не было.
Свою задачу, и все. Далее дипломатия.
Алексей, ну а как вам такая версия? Вот мы сейчас с Игорем Романенко говорили о том, что на самом деле Шойгу и его подчиненные, и Герасимов в частности, вводят в заблуждение Владимира Путина. Говорят, что действительно мы подавили украинские средства ПВО, мы уничтожили военно-морские силы Украины, мы демилитаризировали Украину, ну в общем победили, теперь можно забрать Донбасс. То есть Путин может быть и не в курсе этого военного провала, как вы считаете? Если да, то чем это чревато для устойчивости российской власти?
Я думаю, в принципе, они, если вводят заблуждение, то не очень сильно, потому что раскол, как бы то, что мы называем сектором безопасности и обороны, он очевиден. Очевидно, что Путину докладывают не только военные, но и их конкуренты из ФСБ и из других спецслужб. Поэтому вряд ли Путин не понимает общей ситуации. Но, тем не менее, Министерство обороны представило достоверную более-менее легенду о том, что урон Украине военный, чисто военный урон существенен. Его можно подать, по крайней мере, населению российскому, как демилитаризацию. И выполнена задача, либо может быть выполнена задача по захвату Донецкой и Луганской областей. Вот они это показали. И я бы еще раз повторил, что это тут есть элемент того, что военные отстранились от более глобальных целей, которые ставил Путин. Они сказали, мы свою задачу выполнили и больше мы не можем. Я думаю, Путин это понимает, но дальше уже он должен играть другими какими-то своими инструментами, такие как дипломатия, спецслужбы, пытаться как-то продвигать нужное ему решение так, чтобы успеть к дню так называемой Великой Победы, к 9 мая что-то провести, какой-то победный марш в Москве. Конечно, не в Киеве, но пусть это будет в Москве. Он сможет залезть на мавзолей и сказать, что победа, цели достигнуты.
Алексей, это не ловушка, вот это впервые, наверное, четко поставленная цель захватить всю Донецкую и Луганскую области, в отличие от каких-то аморфных демилитаризации, денацификации. Тут четко она прозвучала, да, и все прекрасно понимают. Ну а зачем он ее публично озвучил? Он в ловушку себя не загоняет, и Путин, и своего шефа Владимира Путина. А если не получится? А может быть, они торгуются таким образом с украинской властью, что вот мы уходим из-под Херсона, из-под Киева, вы нам отдаете Донбасс?
Частично, я думаю, тут все вместе. Единственное, что можно сказать, что военные расписались в том, что они, если что-то могут сделать, это захватить Луганскую и Донецкую области, хотя это и не гарантировано. Но все усилия, похоже, там концентрируются. И, в принципе, перенос группировки из-под Киева, Харькова, Сум, перенос в Донецкую и Луганскую области, в принципе, дают им такой шанс захвата этих областей. Хотя это не гарантировано. наверное. Я думаю, тут больших игр уже быть не может, потому что России, похоже, надо решить свои задачи именно до 9 мая, и поэтому тут слишком мало времени, чтобы что-то как-то сильно обмануть Украину. Просто ситуация достаточно прозрачная. Они, военные, сказали, мы можем перенести военных с одного места в другую группировку, попытаться захватить Луганскую и Донецкую области, а вы там в Стамбуле ведите переговоры как можете. И вот что получится, если представите это как победу, то представите как победу. А мы только сказали, военные сказали, мы провели демилитаризацию. Мы знаем, как они ее провели. Тут нет ловушки. Я думаю, что Путин, в принципе, это понимает в целом, эту картину понимает, хотя признаки коррозии власти, они тоже налицо. Тут трудно сказать, насколько это все опасно для самой власти Украины, и насколько Путин сможет это представить с Мавзолея как какую-то великую победу.
Последний вопрос к вам, Алексей. Касательно этих контуров какой-то договоренности между Украиной и Россией по поводу завершения этой войны, глава российской делегации Владимир Мединский сказал так, что так это звучит рамка. Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения странных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая Российскую Федерацию. Со своей стороны, Российская Федерация не отрицает стремление Украины вступить в Европейский Союз. Крым, оккупированный Донбасс, он тоже выносится за скобки, решает его отдельно уже президенты друг с другом. Как вы оцениваете, для Украины это как тактическая победа, поражение?
Вы знаете, это трудно сказать. В принципе, условия выглядят, по крайней мере, не катастрофическими, и за этими формулировками, знаете, там черт скрывается в деталях, там за каждой этой фразой надо смотреть, что имеется в виду, но в целом это выглядит так, что обещание какого-то более широкого политического формата останавливает на большей территории войну уже сейчас. В этом плане это, конечно, позитив. И я так подозреваю, что все-таки это сейчас больше похоже на такое перемирие, как было в Корее. Просто перемирие без мира. И конкретные рамки окончательного мира, или так же, как между Россией и Японией. То есть мира нету, но есть остановка войны. И я тут единственное, что очень важно, и я думаю, об этом есть более-менее понятная такая договоренность, что все-таки со всей территории Украины, кроме контролируемой, со всей территории Украины по состоянию на 23 февраля, кроме непонятной ситуации в Донецкой и Луганских областях, российские войска будут выведены. Это, конечно, позитивно. Хотя я не думаю, что прямо сейчас будет какой-то большой документ о мире. Там слишком много составляющих, в частности, эта международная гарантия безопасности Украины, тут это ж не только Россия. Это должно быть фактически некое мини-НАТО по гарантии нейтралитета Украины. То
есть это... и Россия как гарант, да, как вам таковое?
Я думаю, что тут надо смотреть, что скажет наша делегация. Я крайне сомневаюсь, что в этом списке гарантов в нашем представлении украинской делегации Россия фигурирует как некий гарант. Но это надо просто смотреть. Я сомневаюсь. Мне кажется, это было бы значительная уступка России, совершенно ненужная.
Спасибо большое, Алексей. Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований, был с нами. Спасибо, что нашли время с нами пообщаться. Мы идем дальше. О преступлениях российских войск по отношению к гражданским можно часто прочитать в телеграм-каналах, но есть и факты, которые люди не просто рассказывают. У них есть бесспорные доказательства. О том, как проверить и подтвердить такие факты, насколько они массовые, поговорят Татьяна Якубович и Дмитро Джулай. Они в нашей параллельной студии. Дима, Таня, здравствуйте, вам слово.
Да, привет, Денис. Мы пригласили сегодня моего коллегу Дмитра Джулая поговорить о фактах, которые он изучает и подтверждает. Сейчас, конечно, мы все видим очень много разных свидетельств о нарушениях прав человека, но одно дело просто рассказы или какие-то обрывочные сведения из телеграма, а другое дело совершенно доказанные факты.
Сейчас постараемся восстановить связь. Пропадает у вас связь с вами, друзья. Перенаберем мы Татьяну Якубович. О, слышим лучше вроде бы.
Да. Тогда еще раз поясню, чем занимается Дима. Дима проверяет факты и видео, и фото разнообразных нарушений прав человека, в частности, убийств гражданского населения, и доказывает действительно...
Пропадает у нас все-таки связь, некие технические проблемы появляются. Перенаберем сейчас мы Татьяну Якубович и Дмитрия Джулая. Ну, давайте я напомню, что это радио «Донбасс Реалии». Сегодня мы обсуждаем в студии договоренности, которые между российской и украинской делегацией были заключены. И те факты, что договорились якобы, Россия договорилась о том, что Украина не против, она будет того, что Украина вступит в НАТО, при гарантии того, что она станет безблоковой государством. Попробуем еще раз мы наладить связь с Таней Якубович, Димой Джулием.
Да, надеюсь, получится в этот раз. Я тогда сразу передаю слово Дмитрию рассказать о том, какие факты были подтверждены и как вообще он это делает. Ну и покажем тоже примеры.
Та, добрий день, дякую, що запросили. Так, особливість цієї війни, мабуть, те, що дуже багато злочинів проти цивільного населення, вони таким чи іншим чином потрапляють на відео, фото, а також фіксуються людьми в соцмережах, вони пишуть точну дату, точне місце, вони описують, що відбувалося в конкретний той момент, і таким чином ми можемо... знайти факти і підтвердити, хто міг би вчинити злочини проти цивільного населення. Я конкретно зараз говорю про ті злочини, коли військові прям бачать обличчя своєї жертви, бо військові злочини – це також і обстріли з артилерії.
Так, ми дуже часто говоримо про саме авіанальоти, але в такому разі там пілот чи той, хто запускає ракету, він не бачить умовно, в кого він стріляє. Зараз ми говоримо про фактично розстріли людей, які трапляються.
Так, ми фактично бачимо випадки, коли військовий бачить у того, кого він стріляє. І фактично, і от, наприклад, нам вдалося одне з перших таких розслідувань зробити 25 лютого в Іванкові.
Давайте будемо одразу дивитися те, що є приклади цих розслідувань.
Так, от це ми бачимо відео, яке зняте було в Іванкові 25 лютого, і на цьому відео розстріляли батька і били одного чоловіка, його звати Олег Булавенко. Але у російських пабліках це відео поширили з таким формулюванням, що начебто це українська тероборона розстріляла цивільних людей, які їдуть на машині. Але ми з моїм колегою Тарасом Мількевим, ми просто величезний масив передивилися інформації, опитали багатьох свідків, ми навіть знайшли свідка цієї події, який підтвердив, що це були війська РФ. Але найголовніше, що ми бачимо дорогу, по якій рухаються люди, яких обстрілюють. Це дорога на виїзді з Іванкова, на окружну дорогу до Київську окружну дорогу так звану. І ми виявили просто... дуже багато фактів, що саме в той час, до хвилини, російська армія активно використовувала цю дорогу для перенаправлення своїх військ в напрямку Києва. Дивно теж. Це були перші дні, коли вони намагалися активно наступати на Київ, оточити його. І ми знайшли фактів, купа просто, які це підтверджують.
Дім, наскільки це взагалі займає багато часу на те, щоб перевірити одну таку історію? Адже ми знаємо, що російська пропаганда дуже легко заперечує, просто озвучує якусь альтернативну версію без жодних пояснень. Ось Україна сама себе обстрілює. І наскільки треба багато зусиль, часу, людину годину, мовно кажучи, витратити, щоб все-таки довести це нормально ґрунтовано?
Я думаю, це така наша журналістська кухня, скільки ми займаємося цим, це колись це швидко відбувається, колись це повільно, але ти важливу штуку сказала, що не можна вірити, коли просто говорять, що от тероборона розстріляли і не дають ніяких доказів на те. А якщо немає ніяких доказів, то ви маєте з просторогою ставитися до цієї інформації, вона у вас має викликати сумніви. Якщо ж вам якісь дають факти, які більш-менш логічні, тоді це може викликати довіру.
Давай далі підемо, бо ще є цікаві приклади.
Одна із наступних розслідування, про яке ми робили матеріал, це, власне, розслідування німецького телеканалу ЦДФ. Знайшли відео, коли виходить чоловік із цивільної машини, і по ньому просто стріляють, і він падає. Це відео було відзняте з дрона, одним із бійців перебороти київської, підрозділ «Букаті». Вони відзняли, як стріляють. Це саме німецький журналіст, який перше розказав про цю історію. Він показує, як їдуть дві цивільні машини. Справа в машині якраз і їдуть четверо людей, двоє з яких будуть застрелені. Це один із них, це Максим Іовенко, водій машини, який зараз вийде і буде стріляти. Справа, бачите, танк, з якого російський танк, з якого найімовірніше і з цієї сторони і буде чоловік. Бачите, він вийшов, підняв руки і він сказав, що в мене діти. Там теж листочок є на машині, тепер там написано «діти». Але це все одно, цей солдат, який вже з цієї сторони, от, найімовірніше, що це саме він стріляв. От бачите, на солдатові біла пов'язка, на носі, яка активно використовують російські війська. Тобто це дуже кричущий випадок, бо людина підняла руки і по ньому стріляла. Він кричав, що діти в машині. І також кулею була вбита його дружина. От вона його
речіцені. А як саме джерело відео, хто взагалі
знав? Зняли бійці київської тероборони, підрозділ «Букаті» називається. Німецький журналіст Арт Гінцер. Він перевірив достовірність цих матеріалів. Він мені показував місце, де це було зроблено. Я потім теж себе перевіряв. Це справді це село Мрія, заправка UGC. От, і все збігається і по часу, і повідомлення там теж були. Тобто це не є фейком. Це от їдуть машина, оцей танк, там буква В, можете побачити на ньому. От яскраво це буква В, це російська техніка, яку використовують. От, тому це дуже кричущий випадок. Це просто вбили цивільну людину, коли вона підняла руки.
Наскільки взагалі легко на зв'язок, які-небудь свідки, адже це все-таки окупована, в основному окупована територія.
Так, у мене просто там завалене повідомленнями, які я збираю, дуже багато повідомлень людей, які говорять, що в моєму селі сталася така штука, в моєму селі вбили там цивільних людей, але дуже важко бути із людьми, які на окупованих територіях, чи ж їх і підставити, і це дуже невелика небезпека, але дуже серйозні сигнали йдуть з окупованої території, просто це сніжним колом намотується по кількість вбитих цивільного населення, там, наприклад, там в Чернігівській області, в селі Старий Биків, там сигнали від деяких людей, що вбиті на початку війни 7 цивільних чоловіків. Ну і це страшно, це вже як на масу. Майже вбивство схоже, от, але ми мусимо це перевіряти, стріляти людей, які там, тому це дуже небезпечно. Я можу розказати про останнє наше розслідування, яке сьогодні вийшло. Це Бузова. Ми можемо побачити на відео, як люди, колони з 4 машин собі спокійно виїжджає на дорогу в напрямку Житомира, це по Житомирській трасі, і по них просто відбувають шквальний вогонь по всіх 4 машинах. І внаслідок цього обстрілу на людина старша, близько 60 років, вона знаходиться досі в промі. Це близько місяць після цього лишилося. І цей обстріл у цій машині, яку ми зараз бачимо, попав і киянин Андрій Хаті разом з своїми маленькими дочками. Одній було в той час 7 днів людина. Дитинка потрапила під обстріл. І ми можемо наступне відео побачити, бо на реєстрі ми не побачили саме, хто стріляв. Це не видно, якість дозволяє. Але от нам вдалося віднайти фото, яке було зроблене саме того дня. Це наступне відео, якщо ми можемо подивитися. Ми знайшли фото, яке було зроблено того ж самого дня, коли розстріляли цих людей. Це фото, яке ми знайшли, воно зроблено згідно метаданих оригінального файлу за 18 годин до розстрілу. І ми можемо побачити, що це саме місце, це заправка ВРСМ, це місце, вкинутий трейлер. І ми можемо побачити два танки. І нам вдалося виявити на цій фотографії, вони хорошої достатньої якості, що це російська техніка, бо такий зимовий камуфляж, літера В на одному із танків. Тобто по них стріляли російські війська, і це вдалося.
Дякую, Діма. Я можу сказати лише, що якщо вас цікавить детальніше, як тут доводиться це, які були обставини цих подій, ви можете знайти детальні відео Дмитра на YouTube-каналі «Радіо Свобода». І загалом самі не забувайте перевіряти інформацію, тому що, зрештою, на це потрібні робочі руки. І, в принципі, кожна людина, мабуть, може зробити таку перевірку, і це буде важливим для майбутніх судів. Це був Дмитро Джулай. передаю слово Денису.
Спасибо, друзья. Я вот прошу прощения у нашей аудитории за технические неполадки. Мы в прямом эфире, все возможно. Мы работаем над устранением этих неполадок. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».
Своему правительству и своей армии.
Да, безусловно, причем начинать это нужно было гораздо раньше.
Мы сталкиваемся с беспрецедентным актом агрессии со стороны российского руководства.
Мы продолжаем рассказывать вам о том, что в эти минуты происходит в Украине и что происходит во всем мире в связи с нападением России.
Это просто секс.
Меня давно никто так не злил, как ты.
Вот это что, рубашку сменить не вариант?
Да, это только
детский
что.
Сад, блин.
Единственным способом гарантировать выживание нашего вида может стать создание нового дома вне Земли. Поразительное открытие присутствия на Марсе большого количества молекул воды подстегнуло интерес к этой планете, поместив ее в центр внимания. Условия на его поверхности и наличие воды делают его самой гостеприимной планетой в Солнечной системе. Марс – это самая похожая на Землю планета с точки зрения условий окружающей среды. Марс настолько удален от Земли, что полет туда займет 6-9 месяцев. Это игра, в которой нужно все сделать правильно, а потом вам еще должно очень повезти.
Основательница Гродненского детского хосписа Ольга Величко. Благодаря работе Ольги и ее команды на протяжении более чем 10 лет сотни тяжелобольных детей в Беларуси получали не только паллиативную поддержку, но и ежедневную заботу. В августе 2020 года из-за активной гражданской позиции Ольги хоспис попал под волну репрессий белорусского режима. Вместе со своей семьей Ольга была вынуждена покинуть Гродно и перебраться в Вильню. Несмотря на оказываемое давление, Ольга продолжает оказывать помощь наиболее уязвимой группе белорусских детей.
В Северодонецке, где в 20 километрах от нас война. Сегодня мы вам расскажем про команду «Луганочка» с очень непростой судьбой. Несмотря на то, что в 20 километрах отсюда мирное население страдает от войны, команда «Луганочка» продолжает играть в футбол. Мужчина, а вы не подскажете, где здесь находится общежитие, где живут футболистки? Ну, возможно, вы знаете комплекс, вот где готовят лицей, строительный лицей. Возможно, это здание.
Возможно, дальше за школу.
А вы не знаете, что там живет вот футбольная команда женская местная? Одна из лучших в Украине. Вас не интересует женский футбол? Вы не любите, да?
Не интересует меня.
Понятно. Ну,
мужской нравится.
Очень жаль. А меня как раз сегодня больше всего интересует женский футбол. Поэтому мы направляемся с вами дальше искать наших спортсменок. Пойдемте.
Считайте, кто?
Встретили мы нашего молодого тренера. Конечно, думали, что он немножко постарше, но оказалось, что вполне себе молодой мужчина. Здравствуйте.
Прошу.
Пойдемте. Кстати, я играла в Дончанке. Я играла в Дончанке несколько лет, работала, возможно, вы знаете, с Татьяной Громовской. Аккуратно, если что, падайте на меня, я вас поддержу. Да,
спасибо.
Да. С полным ведром идет, друзья, с полным.
Смотри, ты здесь. Играешь ногами. Когда она уходит сюда, вы идете вперед. Элементарно.
А что у вас
не больше?
Обердил. Обердил.
Не больше. Не больше. Слушай меня. Не больше 4 касаний. Когда я приехал в Северодонецк, пожил какое-то время, и мне предложили тренировать женскую команду «Луганочка». Ну, до этого я вообще не знал на самом деле то, что в Украине, вообще даже в области есть какая-то команда женская футбольная. Вот мне стало интересно, и вот уже там сколько, год практически я уже работаю с девочками. И раньше это была очень сильная команда на Украине по женскому футболу. Занимали первые, высшие места, играли в высшей лиге. Команда из-за войны распалась. И Николай Михайлович Никишин перевез все в Северодонецк. И здесь уже собрал девочек там из разных городов, непосредственно даже с тех, где была война.
Идет команда «Луганочка» против команды «Луганочка».
Несмотря на то, что сейчас Северодонецк – это прифронтовый город, девочки приходят, девочкам нравится футбол, они хотят заниматься, они хотят прогрессировать. И вот мы сейчас занимаемся, тренируемся, хотим попасть в высшую лигу.
Пришлось с нуля все начинать здесь, на новой территории, новой местности. До сих пор мы не можем восстановить бумаги, потому что сгорела полностью вся бухгалтерия. То есть документы всех девчонок, которые там учились, просто-напросто уничтожены. Много девочек родители не отпустили в этом году. Из Черкасской области, из Полтавской области, из Кировоградской области. Только потому, что они все боятся, что Северодонецк – фронтовой город, что это вот, там война, что там стреляют.
Один за всех и все за одного!
Я приехала из Кировска в Северодонецк. Вот четвертый год я уже здесь живу. Первые впечатления были в Северодонецке хорошие. По поводу войны, конечно, нехорошие воспоминания остаются, потому что первые вот эти обстрелы. Я помню, звонит мне мама по телефону и говорит, спускайтесь в подвал с бабушкой. Нас остановили, автобус, и начинаются обстрелы. Я сижу с бабушкой и вижу, как она расстроена. Она сидит, и у нее руки трясутся. Я слышу, как приземляются снаряды. Это очень жестко все. Это неимоверные эмоции просто.
Когда началась война, у меня брат был в садике и шел сильный обстрел. Каждые 4 утра мы поднимались, потому что были слышны свисты, взрывы. И выходили в зал, потому что там, если попадет снаряд, то не такой будет ущерб. Потом просто вечером уже начали стрелять, и папа взял машину, забрал маму, забрал брата. И мы решили выехать из города в Купинск. Там мы пробыли месяц, и когда на день рождения мы позвонили поздравить дедушку, дедушка живет под Лисичанском, то нам сказали, что утром он умер. Его, в него снаряд летел из-за большой потери крови, из-за ампутации ноги, он не смог выжить. тогда это был большой удар. А потом оно как-то все улеглось, успокоилось. Сейчас, если слышно только выстрел, то только с полигонов, когда идут обучение и все. Ой, футбол. Ну, футбол для меня это антистресс. Я в футболе развиваюсь, я прихожу, и мне становится более спокойно.
Сказать хулиганочка или что-то такое.
Это вы, Катя, придумали.
Надо... Так,
давай, ладно.
Хорошо. Луганочка?
Хулиганочка!
А сейчас мы расскажем вам историю о дружбе двух талантливых футболисток. Они обе выросли сиротами и обе приехали в Луганочку, чтобы строить свою футбольную карьеру.
Мы там недавно гуляли.
Где?
Ну там.
О, вот иди. Давай, давай, давай. Оп. Жив. Давай.
Иди сюда. Подойди влево, влево. Иди чуть назад. Назад. Дальше. Дальше, дальше. Дальше.
Не-не-не.
Ладно.
Четко.
Дальше.
Я родилась в Киеве, выросла с бабушкой с 3 лет. У меня умерла мама, когда мне было 3 года вместе с сестрой. Вот. Мама у меня была спортсменкой, самой спортивной в нашей семье. И бабушка меня сразу отдала в спорт, чтобы я занималась. Детство я была тяжелым ребенком, очень тяжелым ребенком. И вообще бабушка меня в интернат хотела сдать. Постоянно говорила, что дам в интернат сдам. Вот, потом я переехала сюда, как-то немножко стала взрослее и по-другому относиться к бабушке. Как бы начала заниматься спортом, бабушка меня очень сильно поддерживала и хотела, чтобы я достигла самых-самых высот. Позвал меня тренер Никишин в команду Северодонецка Луганочку. И я так уговаривала бабушку сюда приехать. Говорю, бабушка, да я буду самостоятельной, я справлюсь, я выживу. Тренер ей говорил, да тут все хорошо, никакой тут войны нет. Вот так, как я говорила, так и получилось. Нормально тренируемся, играем. Вообще на игре нужно вылаживаться на все 100%. В любом виде спорта. Но это у меня не часто получается, вообще не получается, потому что я как за себя, я себя жалею. Мне 16 лет, у меня уже 7 переломов, 6 из которых переломов ног. Ну, я считаю, что в футболе, вот сколько у меня было 6 переломов, я уже, конечно, не достигну высот там Рональду или Месси. Вот, но я надеюсь, что я еще буду показывать свои силы и возможности на уровне чемпионата Украины.
Сегодня на нашей сцене Мария Борис. Сегодня она вам зачитает. Давай. Давай, читай.
Сколько не было боли, сколько не было слез, я буду любить тебя, дорогая, но уже не всерьез. Это мой стих.
Меня зовут Вика, я родилась в городе Горловка. До войны я училась там, жила, занималась спортом. Я попала в приемную семью, когда была еще очень маленькая. У меня остался только живой отец, но я не знаю, где он. А мама погибла. У нас в приемной семье сейчас 8 человек. Я чувствую себя хорошо в этой семье. Мы с моими приемными родителями должны были уехать, потому что в моем городе началась война. И за 30 минут мы собрали некоторые вещи, необходимые самые. Вот, сели в машину и разъехались по бабушкам. Таким образом, ну, они спасали нас от войны, чтобы мы не видели той войны, не слышали. Мама меня поддержала в футболе, именно благодаря этому я играю в футбол сейчас. Потому что мой папа был категорически против. Он говорил, она же девочка, она должна носить платье и юбки, не отдавая ее на футбол. Мама сказала, если она хочет, то пускай. Пускай пробует, если это ее мечта и цель, то пускай добивается. Я могу добиться того, чего я захочу. В футболе именно. И мне повезло, что у меня есть, как у Гарет Бейла, скорость. У него тоже хорошая скорость, и именно в футболе она ему помогает.
Мы нападающие команды «Луганочка». Всегда бегаем вдвоем в нападении на поле. Пас, гол. Все. Наша тактика. Как мы познакомились с Машей, я захожу в поезд. Говорю, а что это за мальчик? Мне говорят, тихо, это девочка Маша. Я такая...
Влюбилась.
Нет. Вот. Ну все, в принципе, так было.
Ну я потом тебя не знала.
Конечно, нет.
Я на тебя не обращала внимания.
Я на тебя тоже.
Маша, ты гоняешь беса. Мне так лучше делать, так удобнее.
Ну, давай дальше. Сделай.
На следующих тренировках до 24-го вы будете в паре всегда играть. Mm-hmm. Это всегда. Зачастую вы будете вдвоем, и на вас большой аспект делается. Взаимопонимание, девочки. Без нервов, всех вот этих нюансов, которые у вас зачастую бывают. Вы дуэт впереди. Строите, придумайте. Я вам подскажу в любом случае. В любом. Подскажу. Поняли? Вопрос?
Приехала сюда, я изначально знала, что мы будем учить у нас строителя. Тут рассказывали, какие строители молодцы и все такое. Но я стояла и смотрела на себя. Ну какой с меня строитель?
Это мои футболисточки, я ими горжусь, радуюсь. А вы знаете, какие они умнички. А ну побегать на тренировке туда-сюда, еще прийти и на практику. А тут же Любовь Васильевна, я ж требую.
Я приехала сюда для того, чтобы заниматься здесь спортом, не для того, чтобы в будущем говорить, что я буду там строителем. А я понимаю и доказываю себе, что я приехала сюда заниматься спортом, а не строителем. И мне это не сильно интересно стало.
Я же не попутала. Получается, мама. Где рожки? Куда они смотрят?
Вот, у тебя эта хрень должна смотреть вниз. Вот эта сторона.
Ну да, я не говорю, она мне тут здесь нет.
А я да, а она нет.
Ну да, я это сделала.
Я учусь в строительном лицее на профессию маляр-штукатур, плиточник-облицовщик. Я учиться вообще не люблю, но потом через время я задумалась. Строители, они очень, ну, как бы высокооплачиваемая работа. Тем более дома можно сделать ремонт. Вот, и бабушка говорит, все, точно ты тут остаешься, учишься, занимаешься, приедешь, будешь строить дачу.
Это
место, в котором я провожу большую часть своего времени.
Пожарим.
Ну, так тут лучше тут. Когда нету ничего кушать, мы просто ложимся спать и думаем про еду.
Ага.
Что?
Берешь мясо.
И так переворачиваешь.
Маш, ты готовишь по-своему, я готовлю по-своему.
На, попробуй. Кабадуй. Горячий. Нормально мясо?
Угу.
Пойдет. Нравится?
Конечно. Кто же готовил? Сама Маша.
Угу. Я никогда не думала, что я буду футболом заниматься. Ну, в детстве даже не могла себе представить, что я такое мол. Ты думала о таком?
Не знаю.
Я занималась греблей, у меня был шанс поехать на Олимпийские игры Рио, но у меня был год, чтобы подготовиться, но это там вообще вдалеке было, но был шанс один из миллионов. И чтобы, типа, я хотела выиграть миллион там и сделать бабушке операцию на ноге. Такая мечта была. А вообще, я мечтала быть хорошим человеком просто.
Ну, хотелось бы, чтобы мы чтобы женский футбол был более популярней, как мужской, чтобы было столько много зрителей, чтобы девушки и женщины могли бы быть такими же богатыми, как Криштиану Рональдо.
Чтобы их так же уважали. Они чтобы думали, что та баба ничего не умеет играть.
Да, им на кухне борщ готовить. Криштиану зарабатывает 600 тысяч евро в день. Он себе столько может позволить. 600 тысяч евро в день.
Да какой день?
В день. У него свой автопарк. У него несколько домов, несколько вилл. Самолет. Самый дорогой из всех футболистов самолет у него. Найк. Опять-таки Найк. Самолет третий купил себе. С логотипом Найк.
Как Криштиану Рональдо мы зарабатывать точно не будем.
Просто настоящие мужики еще не видели. Футбол, настоящий, истинный футбол. А не только крестьяна, крестьяна, месси,
месси. Конечно, много мужиков, которые видят прям первый раз женский футбол, они охреневшие сидят. Ну, именно те видят, как играют девушки, так профессионально, они так просто, типа, не на нашем уровне, а там, ого-го, они просто в шоке сидят, такие смотрят, говорят, ничего себе.
Звать на футбольное поле, а звать как? Билет, допустим, стоит столько-то, но зато вам будет бесплатное пиво. Ой, столько побегут мужиков. Ну, так, с этого и будем начинать Украину вперед. Поехали. Рональдо.
600 тысяч евро.
Пускай он мне приснится.
Истории жизни с Машей немного похожи.
Да. Мы такие снизов самых выбрались.
Да, да. Постоянно Машей говорю, мы станем лучшими нападающими, будем даже в Кремляде, там где-то за рубежом или даже в Украине вместе с тобой будем играть всю жизнь.
Вика, наша мечта это быть в сборной.
Да, вообще попасть в сборную, а там дальше как пойдет. Да. Потому что шансы есть всегда. Никто не знает, как жизнь сложится в дальнейшем, как она... Вдруг мы завтра с Машей на туре в сборную попадем.
Там моя мечта. А футбольное поле наше там.
Ну там заканчивается жизнь.
Там начинается жизнь.
Да-да-да.
Нормально?
Жила 95 років, а я такого не пережила.
Германия!
Для чего кому нужна вся війна?
Это там, это костер.
Мы Украина, мы хотим жить самостоятельно.
Тримайтеся, ты тримайся.
Наверняка там, где вы живете, есть собственные источники информации. Они по-своему подбирают новости, по-иному расставляют акценты, и это нормально, в этом и состоит свобода слова. Главное во всем многообразии голосов найти именно тот, который понятен именно вам. Ну а мы будем продолжать показывать вам мировые события такими, какими они видятся из США. Это «Настоящее время Америка». Смотрите нас ежедневно в телевизионном эфире и в социальных сетях.
Привет, я Шавкат Тургаев. Мы запустили новый YouTube-канал «Настоящее время Азия». Самые свежие новости из 5 стран Центрально-Азиатского региона, а также Афганистана, Китая и России. У нас нет цензуры. Мы говорим обо всем. Только у нас все то, что не покажут на госканалах. Важно! Ежедневная программа «Азия» тоже будет выходить на новом канале. Подписывайтесь. Увидимся в YouTube на канале «Настоящее время Азии».
В Лугопрудном сегодня пришлось провести операцию по вызволению иномарки, которая едва не провалилась в строительный котлован.
ЧП на западе Москвы. В котлован около полудня упал строительный автокран.
Прошу вашей помощи оказать содействие, так как у меня скоро юбилей.
Выскажите свое мнение публично.
Это что за зубы? Я не могу зубы сделать. Это что такое?
Путин! Ура!
Я ненавижу всю вашу вшивую шарашку.
Уезжай ему на рыбалку, чтобы забыть твое это безвластие.
Всеобщая декларация прав человека. Статья 5. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию.